сложный переходный период русской культуры конца 19-го, начала 20 века, происходило неизбежное притяжение старого и нового, отцов и детей, их взаимное творческое оповещение. Молодые коллеги, ученики, дети друзей Танеева вовлекали его в круг новых эстетических поисков, знакомились с поэзией Серебряного века, знакомились с наиболее яркими ее представителями. В то же время Танеев и сам подробнейшим образом изучал периодику для начала, от русских ведомостей, русского обозрения, вопросов философии, психологии до литературно-философского сборника «Свободная совесть», журнала «Русская мысль», там постоянно печатались Элис, Сергей Соловьев, декадентского издания «Перевал», со статьями, стихами Блока, Минского, Волошина, Сологуба, Бунина, простите, я буду небрежно сокращать имена, иначе очень долго.
Да, это не надо. Да.
Конечно. Тем более все эти имена вы знаете. Он очень внимательно изучал «Северный вестник», «Золотую руну», «Мир искусства». Всю эту информацию я подчеркнула, конечно же, из источников, из дневников, из писем, из других документов. Композитор приобретал книги, вы это хорошо знаете, только выходящие из печати. Это были разнообразные книги. Это и работы Бальмонта сюда входили, Анинского, Мережковского, По, Гауптмана, Метерлинка и многих-многих других. Видите, я уже расширяю круг, не только России, конечно же. Сближение с литературными кругами способствовали как многочисленные университетские знакомства, так и знаменитые вторники Танеева, которые посещали ученые, музыканты, художники, писатели, поэты. Более всего из поэтов Серебряного века ходили на вторники Танеева это Элис, Белый, Брюсов, Сергей Соловьев и Курсинский. Эти фамилии я выделяю в первую очередь, тоже по наблюдениям, по неким статистическим исследованиям. Полтрушайтесь очень редко. Еще некоторые имена, под большим сомнением, поэтому я их не упоминаю. То есть где-то в мемуарах других, в мемуарах Егорского, в мемуарах Сабанеева есть упоминания, что кто-то ходил на вторник к Танееву. Вот такие имена я стараюсь убирать, потому что это все нужно проверять, конечно. Танеев творчески вживался в язык новой поэзии, используя в своих вокальных сочинениях. Отбор образов и сюжетов для собственного творчества проходил очень планомерно и осмысленно. И, конечно же, античная трагедия Эсхила стала центральным концептуальным произведением композитора, определяя смысл многих непрограммных инструментальных сочинений. В вокальной музыке кантаты, хоры, романсы он стремился к поиску лирико-философских пейзажных образов, лишенных сюжетности, повествовательности, открытой эмоциональности. Именно такая поэзия вдохновляла композитора на создание гениальных хоров и камерно-инструментальных сочинений. Если проанализировать все тексты, использованные Танеевым в кантатах, хорах, хоровых ансамблях, романсах и стихотворениях с музыкой, то возникает значительное количество имен. Это примерно три большие группы. Некоторые из них, такие как Толстой, имеется в виду Алексей Константинович, конечно, некоторые из них, как Толстой, Майков, Некрасов, Кольцов, еще всецело принадлежали классической золотой эпохе русского романса. Другая группа, Хомяков, Тютчев, Фет, отчасти Полонский, была актуальна, востребована в русской культуре Серебряного века. Художественные методы, философские, религиозные взгляды этих авторов расценивались как непосредственное предвестие символизма. Ну и, наконец, самое интересная для автора статьи, потому что это как бы цель, смысл. Это третья группа, это Элис, Бальмонт, Курсинский. Поэтому я начинаю с первого, менее известного, но по времени приличного. Серенада, опус 9 на слова Курсинского Александра Антоновича. Это традиционный романтический романс, как с точки зрения музыки, так с точки зрения поэтического источника. Я не в этой статье ему большое внимание, самому романсу не уделяю, не в диссертации, но мне очень интересна личность. И вот на это я хочу заострить ваше внимание. Летом 1895 и летом 1896 года между Танеевым и Курсинским сложились оживленные дружеские и творческие взаимоотношения. Композитор отдыхал в Ясной Поляне и наряду с писателями и домочадцами постоянно общался с репетитором детей Толстого, участником альманаха «Северные цветы» и гриф, поэтом-декадентом Курсинским. Впоследствии их связывало многолетнее знакомство. С 1995 года по 1903 год в дневниковых записях композитора постоянно встречаются тексты о личных контактах. То это взаимные визиты, то это встречи, то это обеды, то разного рода разговоры. Это все очень интересно, это есть в моей диссертации. Именно там, в Ясной Поляне, в всем семейством, включая Толстого, Танеева, Пушкинского, они гуляли, купались, учили итальянский язык, читали Гаутмана, Метерлинка, По, Брюсова и разговаривали о современных эстетических проблемах. Например, 11 июня, после завтрака, Сергей Иванович с Александром Антоновичем, и дальше текст уже, я цитирую слова нашего композитора, пошли гулять на кладбище, чтобы поговорить о декадентской поэзии. 21 августа, опять Сергей Иванович записывает, перед чаем читали стихотворения русских декадентов. И так далее, и тому подобное. То есть Пушкинский и Толстого, и Танеева всячески вовлекал вот в этот круг новой поэзии. Ну и, не знаю, с удовольствием или нет, но все активно приобщались. Танеев был достаточно разборчив в отношении текстов вокальной музыки. Есть факты, что он предлагал поэзию Пушкинского в качестве текстов вокальных сочинений Хамюсу, Майкопару и Крещенинку. Если бы ему совсем все не нравилось, я думаю, не стал бы предлагать. Но самое интересное, по моему мнению, что Пушкинский становится посредником. Пушкинский, конечно, не такая яркая фигура, как Белый, не такая яркая фигура, как Брюсов, Блок, но Пушкинский становится посредником между Танеевым, Толстым и Валерием Брюсовым. Дело в том, что Пушкинский учился в университете с Брюсовым, и как раз там, в Ясной Поляне, идет постоянная переписка. Брюсов пишет Пушкинскому, Пушкинский Брюсову, эти письма публично зачитываются, и, конечно же, Брюсов не просто пишет письма, он присылает стихи. Он присылает, например, свой трактат о искусстве, который там в Ясной Поляне активно обсуждается. Этот экземпляр, один из экземпляров, есть в архиве Сергея Ивановича с надписью «Сергею Ивановичу Танееву в знак глубокого уважения. Валерий Брюсов». Пушкинский — это только одна ниточка, связывающая Танеева. Как еще? Ну, я уже упомянула, что Брюсов очень часто посещал вторники, конечно. Еще через Василенко, через композитора, через ученика Танеева, Василенко был участником литературно-художественного кружка под председательством Брюсова. Поэтому постоянно ходил, общался, и Сергей Иванович все рассказывал. Контакт Танеев-Брюсов через Егорского. Егорский был близок к семье Брюсовых и неравнодушен к сестре поэта Надежде Яковлевне Брюсовой. К тому же, все прекрасно знают, она еще и была ученицей Сергея Ивановича по контрапункту, фуге, музыкальной форме в 1900-1903 годах. То есть сестра Брюсова училась у Танеева в консерватории. Поэтому таких вот личных взаимодействий очень много. Да, конечно, Танеев не создает вокальных сочинений на слова Брюсова, но многое их связывает между собой. Словно в ответ на начальный текст кантаты «Иоанн Дамаскин», «Иду в неведомый мне путь», Брюсов написал следующие строки. «Мы, путники ночи беззвездной, искатели смутного рая», Сергею Ивановичу с глубоким уважением от автора. Он себя и Сергея Ивановича объединяет. «Мы, путники». Я думаю, человек далеко, как бы, не слишком знакомый, не решился бы себя так вот объединить. Композиторы и поэт объединяли некоторые мировоззренческие и эстетические установки. Например, технологический подход к вопросам творческого вдохновения, научное осмысление законов музыкального искусства и стихотворчества, создание школы педагогического мастерства в области музыкального и поэтического искусства. Преподавание Танеева, все прекрасно знают, то же самое в студии стиховедения Брюсова. Брюсов говорил своим ученикам, техника нужна для того, цитирую, чтобы владеть всеми своими силами, когда придут к вам настоящие стихи. Его занятия в студии стиховения очень напоминали методику строго стильных упражнений Танеева, предшествующих свободному сочинению. Часто стремление к совершенству расценивалось современниками как излишняя ученость. Это удивительно, что Брюсова в своих кругах ругали за излишнюю ученость, а Танеева в своих кругах. Именно в творчестве позднего Брюсова наметились процессы, предвосхищающие акмеизм, классическую строгость, архитектурную красоту. А что так корреспондировало с аналогичными классицизирующими тенденциями музыкальных произведений Танеева? Что еще? Строгие формы, начинающие появляться в поэзии символизма, во многом были связаны с возрождением пушкинских традиций. Вот такая любовь к Пушкину и со всем, что связано с этим поэтом, я тоже считаю, что это связывает во многом Брюсова и Танеева. Для Брюсова это очень много, и не только для Брюсова. Именно поэты-символисты возродили онегинскую строфу. Позволю себе напомнить вам. Активно использовали внутренние рифмы, встречающиеся в балладах Жуковского и в стихотворениях Пушкина. Пушкин стал кумиром для многих мастеров Серебряного века. Можно вспомнить Ахматову, Цветаеву. Многие литераторы конца 19-го, начала 20 века вели свою поэтическую генеалогию именно от Пушкина. Например, Ходосевич, написавший впоследствии книгу «Поэтическое хозяйство». Огромную пушкиновическую работу, я возвращаюсь к Валерию Брюсову, осуществлял именно он. Он написал очень много работ. Работы Брюсова, позволю напомнить, «Пушкин в Крыму», «Гаврилиада», «Медный всадник», «Стихотворная техника Пушкина», «Маленькие драмы Пушкина», «Звукопись Пушкина», «Пушкин мастер» и так далее. Конечно же, пушкинская поэзия сыграла немаловажную роль и в творчестве Танеева. Можно перечислить целый список, да, музыкальных сочинений на слова Пушкина. К тому же, поэтический дух пушкинской эпохи с ее гармоничным, ясным, возвышенным классическим стилем, а также особенностями творческого процесса знаменитого русского поэта и драматурга были близки Танееву. Брюсов в статье «Право на работу» писал: «Бальмонт предлагает всем поэтам быть импровизаторами. Пример Гёте и Пушкина, напротив, показывает нам, что великие поэты не стыдились работать над своими стихами, иногда возвращаясь к написанному через много лет и вновь совершенствуя его». То есть вот эта вот принципиальная позиция, что надо очень много трудиться, что нужно отрабатывать материал, это было у Брюсова, это не все поддерживали. Это было и у Танеева, что не мешало ему создавать вдохновенные сочинения. У Брюсова есть вот воспоминания учеников, когда он заставлял их вот создавать некие стихотворные рифмы, уже давно забытые. Вот мне тоже немножечко напоминает Танеева, да, сложнейшие комбинации, которые мы здесь слышали на конференции. Вот. Брюсов заставлял вспоминать своих учеников, что такое сонет, триолет, пион, терцины, октавы, секстины, ронда, газели. То есть многочисленные, как бы устаревшие стихотворные формы, но, по мнению Брюсова, очень важные для овладения свободного вот этого поэтического творчества. Ну, а теперь Элис. Элис – это псевдоним, на самом деле Лев Львович Кобылинский. И на его тексты, не совсем на его тексты, на переводы Элиса созданы 10 стихотворений и мартели. Это опус 26. Здесь сначала нужно отметить очень широкий спектр творческого взаимодействия. Если с Брюсовым, ну, какие-то знакомства, видите, какие-то параллели я провела, то с Элисом это именно общение, с Элисом это именно дружба, затем творчество. Наибольшее сближение возникло в 1900-е годы, особенно с весны 1904 года. Танеев неоднократно встречался поэтом-символистом, сначала у Эртелей. То есть Танеев был очень открытым человеком, и к нему ходили, он ходил. Вот ниточка к Элису пошла от его друзей Эртелей. Далее последовала цепь многочисленных взаимных визитов, во время которых обсуждались проблемы современной поэзии, музыки, философии. 12 октября 1904 год. Были Эртель и Кобылинский, разговаривали о Бодлере. То есть сначала следует у меня целая подборка выписок таких достаточно официальных визитов, где они как бы прощупывают почву, беседуют то об одном сочинении, то о другом. А с 26 октября 1904 года по 27 декабря 1905 Кобылинский почти постоянно присутствует на вторниках. То есть у меня такие статистические данные собраны. Вот, и дальше прям по числам все больше. А, наконец, они начинают уже просто общаться, они начинают просто гулять, они куда-то просто ходят вне общих собраний. И самое главное, я считаю, дневниковую запись Танеева от 22 июня 1905 года, где он пишет: «Собрались обычные гости». Ну, конечно же, Элис. И дальше перечисляет именно тех людей, кто у него завсегдатаи. Вот. Кстати, вот по поводу социального такого аспекта, да, поднял Владимир Терещенко. Вот Элис, он очень был вовлечен в революционные события, и как раз в течение 1905 года постоянно собирал то рабочих на баррикады. Сергей Иванович тоже волновался, как там Элис, куда он пошел, что он сделал. То есть политически он не был равнодушным человеком. И здесь во многом его будоражили вот, и поэты-декаденты в том числе, в частности, Лев Львович Кобылинский. Я в своей работе не делаю социальных акцентов, вот, но я действительно признаю, что политика это очень важный такой некий фактор, да, для формирования сознания Сергея Ивановича. Теперь непосредственно стихотворение с музыкой, опус 26, на слова, точнее переводы Элиса. Они отличаются от традиционных романсов XIX века. В большей или меньшей степени всем им свойственны черты нового музыкального мышления. И это очень важно. Не просто общался, не просто читал, не просто видел, но использовал, и это использование отразилось на музыкальную стилистику. Вот это, по моему мнению, самое интересное, самое главное. Значит, черты этого нового музыкального мышления, они отражаются и в инструментализации вокальных партий, в полифонизации фактуры, в использовании гладогармонического языка, выходящего за рамки традиционной стилистики. Светлана Ильинична, например, сравнивала отцветы с гармонией Скрябина, проводила такие параллели. В стихотворении Танеева «Сталактиты» мало вокальной экспрессии, множество много примеров, но это вот конкретно по Эмотеле. Нет пауз дыхания, которые нужно брать между фразами, как на духовом инструменте. В других случаях предельная инструментализация затрагивает не только вокальную партию, но и весь роман в целом, превращая стихотворение с музыкой в музыку со стихотворением. Фортепианная партия приобретает такую степень самодостаточности, что перестает восприниматься как аккомпанемент, напоминая пьесу трагедийного жанра. Голос в таком случае становится замечательным инструментом, который обладал способностью не только выразительно выпевать мелодию, но и нести прекрасные слова. Это, конечно же, общие такие стилистические изменения, да, характерные для вокальной музыки конца XIX века, но вот мы их непосредственно наблюдаем у Танеева и непосредственно в тех вокальных сочинениях, которые созданы на слова Элиса. Очень серьезной точкой соприкосновения Танеева и Элиса стала сфера поэтического перевода. То есть не случайно, что он именно к переводам Элиса обращается. Музыка, написанная Танеевым и слова Элиса, опиралась на творчество различных авторов. От Данте и Мура, до Ницше и Метерлинка. Даже собственная поэзия Кобылинского «Солнечный город», сохранившаяся в библиотеке Танеева, то есть он знал и собственное творчество самого Элиса, являлась свободным подражанием божественной комедии Данте. Сам композитор тоже вел активную переводческую деятельность, но в сферу интересов входили не поэтические или прозаические сочинения, преимущественно научные. Учебник Гуслера по строгому стилю, книга Краута «Музыкальная форма». Танеев работал в составе жюри вокального конкурса в Доме песни Оленины Даргейм совместно с Белым, Гречининым, Пушкиным, Метнером, Энгелем, рассматривая представленные переводы прекрасной Мельничихи Шуберта. В личной библиотеке Танеева в плену можно найти отрывки из божественной комедии Данте с дарственной надписью переводчика. Глубоко уважаемому, дорогому Сергею Ивановичу Танееву от автора с чувством признательности и симпатии Элиса. Это 28-я песня. Что за отрывок? Я, конечно, его видела, читала, переписала. Что это за отрывок, которым Элис подарил Танееву? Это 28-я песня, действие в которой переходит из ада в чистилище, в земном раю. Среди святой тишины, нетленной красоты, прозрачных источников и цветов появлялся невинный и прекрасный образ святой Матильды. Столь же идеализированный, сколь и образ Беатричи. Этот эпизод по своему настрою, по своей поэтичности, возвышенности, он перекликается с содержанием канцоны, ставшей основой музыкального произведения Танеева, из этих как раз и мартелей. Композитор создал удивительный по красоте музыкальный символ божественного вознесения. Незаконченные восходящие интонации, словно ускользают в пространство, высокий регистр, преобладающая тихая динамика, создает ощущение неземного покоя, тишины, просветления, особенно в момент появления тональности соль-мажор. Да? При первой нашей встрече Михаил Никишич, да, немножко вам о тональности говорит. Нежная, хрупкая, прозрачная, чистая душа Беатричи парит в безбрежных просторах рая, призванная восхищенным Творцом. Танеев обобщает в своей лирической миниатюре всю поэтическую силу любви Данте и, я тут соединяю, страстную тоску поэтов-символистов по идеальному женскому образу, потерянному людьми и божественному раю. Этот мотив проходил красной нитью через всю культуру Серебряного века, начиная с софиологии русских философов и заканчивая поэтическими откровениями Блока. Тогда я сейчас уже без деталей, просто кратко опишу, что мне предполагалось еще в моем сообщении. Еще разговор о Элисе, о том, как Танеев вносил даже коррективы в те поэтические источники, которые использовал. У Элиса были некоторые шероховатости. Вот, Танеев, он эти шероховатости устранял и делал стихи более мягкими, более гибкими, у меня это все приводится. Дальше я перехожу плавно к Андрею Белому, вот, с Бугаевыми. Ну, конечно, Боренька Бугаев для Сергея Ивановича Танеевки, какой для Андрея Белого. Андрей Белый всегда не относился чуть иронично, да? Вот. Но Бореньку Бугаева он очень любил, поддерживал. Очень много пишу о личных контактах, о личных взаимодействиях. И, конечно же, здесь не только дневники Танеева о том, как много приходил к нему Боренька Бугаев. Вовсе нет. Тут в первую очередь мемуары Белого, где он пишет о Сергее Ивановиче. То есть взаимная мемуарная литература, как они вместе работали над анализом стихов, как на Белого повлияла теория стихотворческая Танеева, как он разрабатывал теорию стихотворчества, то есть он стихи записывал нотками, этому учил Белого, и как Белый этим потом учил других поэтов в своем кружке знаменитом. То есть очень-очень много вот такого важного технологического. Конечно же, большое внимание я уделяю Бальмонту. Это у меня 4 романса на слова Шелли. Здесь я обращаю внимание, что из всех композиторов, а Людмила Зиновьевна в свое время подсчитала, что в конце 19 века 140 композиторов обратилась к поэзии Бальмонта, чтобы написать что-то такое свое вокальное, романс или хор. То есть статистика грандиозная. Так вот, Танеев был одним из первых, я тоже посмотрела по годам. Тут уже получается, что не его вовлекали, а он, наоборот, шел первый в своем интересе. И я сравниваю романсы Танеева и Рахманинова «Островок». Так вот, по моему мнению, островок Рахманинова более традиционен, а островок Танеева, он менее известен, но я считаю его таким ярчайшим примером музыкального декаданса и пытаюсь своим анализом это доказать. Вот. Ну и, конечно же, хоры, о которых у нас уже шла речь. Вот. Я всецело разделяю эмоциональные характеристики, вот, поэтические характеристики, которые предложил Владимир Терещенко. Вот. Я, конечно, не считаю Сергея Ивановича человеком такого трагического мироощущения. Мне кажется, что это немножечко пережим. Но действительно, с некоторыми ужасающими хорами, которые нам демонстрировал, я абсолютно согласна. С пугающими сфинксами, такими холодными, пустыми, какими-то мрачными квинтами. Это все у меня есть в моей диссертации «Танеев и Серебряный век». Действительно, стилистика музыкальная очень сильно меняется под влиянием поэзии. То есть Танеев, как настоящий музыкант, он понимал, что на одни и те же стихи нельзя писать одну и ту же музыку. Вот, собственно, этому в основном и посвящена тема моего доклада. Я попыталась все сократить. Пожалуйста, какие у вас вопросы?
На вопрос?
Конечно.
Вот вы там сказали буквально, что напоминаю, что именно поэты Серебряного века возродили онегинский стих. Так говорить, я думаю, нельзя, потому что неравномерный четырехстопник, он вообще существовал до Онегина, да? И после Онегина он никуда совершенно не делся. Нельзя сказать, что возродили поэты Серебряного века.
Сечка, вы знаете, тут я, конечно, не придумываю это сама. Естественно, я опиралась на очень серьезных авторов. Вот. Если нужно, я подготовлю список литературы, где я все подчеркнула.
Просто приведите пример, что именно онегинский стих именно возродили поэты Серебряного века. А то это звучит очень близко.
Нет, сейчас так сходу это
уже делать. И то же самое о том, что Брюсов, и именно Брюсов, да, его техника был предтечей акмеизма.
Нет, не предтечи. Вот тут нет, не такие акценты. А то, что в позднем творчестве Брюсова наметились вот эти вот тенденции, предвосхищающие акмеизм.
Так акмеизм уже был. Брюс умер в 24-м году. Понимаете, о чем я говорю? То есть это
какие-то хронологические нестыковки, да?
То есть это возможно.
Они одновременно были.
Спасибо большое.
Это я принимаю. Это возможно, да.
Это очень интересно, жалко, то, что нельзя ничего послушать, потому что, конечно, мы все-таки любили все от Танеева, и есть все.
Ну, вокальная музыка доступна, к тому же у нас Надежда Гоненко сегодня, она приготовила издание романсов Танеева, она вам предложит.
Тут закончить.
Спасибо.
Да, конечно.
И вам спасибо.